Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона и очередной информационный час на радио «Спутник», посвятимому как международной политике, так и внутрироссийским проблемам. Ну а начнем с турецкой темы. Совсем скоро, 14 мая, пройдут выборы в этой стране. Ну и президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Запад в организации подлых кампаний против Турции, среди которых он назвал сожжение Корана в Швеции и Дании, вот эти вот акции публичные с разрешения властей, которые прошли. И также он сказал, что Запад прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на итоги голосования. Ну, давайте начнем обсуждать эту, равно как и другие темы, с доцентом Академии труда и социальных отношений, кандидатом политических наук Павлом Фельдманом. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, вроде бы вот сожжение Корана, оно как раз играет на руку Эрдогана. Почему президент Турции считает, что это против него, Запад причем специально организовывает?
Ну, надо заметить, что этот акт сожжения священной книги мусульман произошел на митинге, где одновременно озвучивались антиэрдогановские лозунги. Произошло это, как известно, в одной скандинавской стране, которая очень хочет в НАТО, но при этом никак не может договориться с самим Эрдоганом по поводу своего туда вступления. И, естественно, это дает турецкому лидеру все основания для того, чтобы говорить о дискредитации своего имиджа в Европе. Ну а тема вмешательства в выборы, которую он сейчас поднимает, с легкой руки американцев, вот уже почти 10 лет публично обсуждается всегда, когда в какой-нибудь стране, маломальски значимой на мировой арене, происходят парламентские или президентские электоральные кампании. И, естественно, такой человек, как Эрдоган, столь неоднозначно воспринимаемый мировым сообществом, не может не поднять эту тему. Но не стоит относиться уж так внимательно к его выпадам в адрес неких западных сил, пытающихся помешать ему победить на этих выборах. Все-таки шансы на успех у него очень большие, и даже партия кемалистов, которая должна была бы составить ему основную конкуренцию, не выдвинула кандидата, которого все ожидали, мэра Стамбула, реально способного соперничать с Эрдоганом в рамках этой кампании, а выдвинул человека очень преклонного возраста, весьма уже уставшего от власти и от пребывания в этих пространствах политической борьбы и дискуссий, который вряд ли даже по нынешней не очень простой для турецкой экономики ситуации сможет претендовать на пост президента.
Вы упомянули о сложной ситуации турецкой экономики, там действительно инфляция довольно-таки высокая, по-моему, там что-то 70-80%. В то же время у Эрдогана очевидны успехи на внешнеполитической арене. С вашей точки зрения, что окажется для турецких избирателей более весомым?
Да, действительно, огромный уровень инфляции, но в то же время и довольно динамично растущий ВВП. В Турции есть ощущение некого движения страны к прогрессу. На это очень грамотно, идеологически правильно накладывается ресентимент, противостояние с Западом вокруг ценностей. Плюс добавим еще и возвращение к неоосманским амбициям, на котором Эрдоган прекрасно играет и собирается снова поднимать эту тему в рамках своей предвыборной кампании. Ну и надо заметить, что действительно страна становится местом, куда стекаются международные инвестиции, в том числе и из России. Стамбул – это один из крупнейших транспортно-логистических хабов в мире. И есть некий экономический, политический, социальный оптимизм, довольно молодой, энергичный, логичное население. Так что под руководством Эрдогана эта страна, конечно, распрощалась со своей мечтой стать членом Европейского Союза, вообще ушла с общезападного пути развития, двинувшись в сторону консерватизма, имперского неоосманизма, но тем не менее это скорее принесло ей реальные практические плюсы, нежели проблемы. И население должно это оценить.
Ну, тут еще проблема с беженцами. Она, правда, сейчас не так на поверхности в связи с событиями на Украине. Но, тем не менее, Европа опасается, что Турция перестанет сдерживать эти потоки. С другой стороны, вот так вот играя, Эрдоган, наверное, не очень к своему собственному населению в данном случае относится хорошо, потому что наверняка пребывание всех этих людей на территории страны не очень нравится местному населению. Или я ошибаюсь?
Конечно, не нравится, но эти люди находятся в местах компактного содержания, они не попадают в крупные города, они практически не пересекаются с местным коренным населением. Ну и кроме того, это не такие уж чужие для титульной турецкой нации граждане, все-таки они исповедуют ислам и, по идее, должны восприниматься турками как братья по вере, несмотря на то, что среди них довольно большое количество шиитов. Ну и они сосредоточены в основном на юго-востоке страны и не попадают в крупнейшие туристические центры, в богатые города, в приморские курорты. Так что для Турции это, конечно, в первую очередь нагрузка на местный бюджет, а не повод для возникновения социальной напряженности. Но вот если Турция откроет для этих людей ворота в Европу, скажем, через Грецию, вот тогда западный мир ощутит на себе все прелести общения с этими представителями совершенно чуждой для них культуры, которые, скорее всего, направятся куда-нибудь в сторону Германии.
А насколько тяжелым будет удар по Западу, если Эрдоган останется?
Ну, трудно назвать это ударом. Все-таки при всей своей жесткости и бескомпромиссности Эрдоган – человек, готовый к торгу. Эрдоган не собирается выходить из НАТО. Эрдоган заинтересован в том, чтобы, во-первых, его уважали, а во-вторых, Турция получала от Запада все экономические преференции, которыми пользуются другие страны НАТО, в том числе и поставки современных вооружений. Немножко поторговавшись, повозмущавшись, пообижавшись, обвинив американцев в очередной раз в вмешательстве в выборы, я думаю, он их достаточно спокойно выиграет, и дальше градус этого накала спадет. Ну а что касается Швеции, здесь действительно нашла коса на камень, и пока скандинавы демонстративно не покажут свое уважение, что для восточного человека очень важно, в НАТО они не окажутся. Причем невозможно, что финны туда придут гораздо раньше своих соседей.
Да, потому что спокойненько, тихонько молчат в стороне. Ну, еще одна тема любопытная. Украина выдвинула целый ряд условий перед потенциальным визитом Эли Коэна, главы внешнеполитического ведомства этой страны. Во-первых, нужно дать кредит в полмиллиарда, по-моему, долларов, но неважно, они сходные денежные единицы с евро. Далее должен Израиль четко и публично осудить Россию, поддержать мирный план Зеленского, так называемый, из 10 пунктов, плюс принять на лечение солдат и мирных жителей, ну и в довершение добавить новую систему оповещения воздушных атак. Вопрос здесь вот в чем заключается. Ну, помните, как-то Сергей Викторович Лавров сказал, что банкроты не имеют права требовать, а банкроты таки требуют. Почему так?
Ну, я думаю, что ситуация обусловлена двумя основными причинами. Во-первых, в силу объективных обстоятельств украинская экономика переживает не самые лучшие времена. Экспорт в страны Запада падает, и чем остается, собственно, торговать? Торговать встречами со своим президентом. Этот товар пока еще пользуется спросом на Западе, а для того, чтобы эта встреча состоялась, нужно заплатить. Они к этому привыкли. Нужно заплатить либо дешевыми кредитами, либо оружием. Но как к этому отнесется Израиль, большой вопрос, потому что где-где, а уж там финансово подкованные люди, они прекрасно понимают, когда Киев просит дать в долг $500 миллиардов, это надо читать следующим образом: подарите.
Навсегда.
Мы никогда эти средства не вернем.
Да.
Да, ну и второе обстоятельство заключается в том, что Украину немножко разбаловали вот такого рода подарками, которые сыпятся на Киев, как из рога изобилия, и они думают, что Израиль в этом смысле будет действовать так же, как Соединенные Штаты, Великобритания, страны Европейского Союза. Мне кажется, что они расценивают ситуацию не вполне адекватно, просто потому что Израиль – это не европейская страна. У Израиля особые отношения с Россией, я бы даже сказал, что у Нетаньяху особые отношения к России и к президенту Путину. Между ними всегда был довольно открытый и уважительный диалог, поэтому в Израиле в первую очередь должны думать о том, как такого рода пожертвования, визиты, заявления скажутся на отношениях между Москвой и Тель-Авивом, и Иерусалимом. И там будут очень осторожны. Все-таки Израиль не стал вводить в отношении России санкции. Израиль ни разу публично не выступал в поддержку Украины, не передавал ей оружие. И если какие-то жесты совершал, то в основном это были очень скромные акты такой гуманитарной помощи, в основном для мирных жителей и для раненых бойцов ВСУ. Ну, делалось это под давлением мировой общественности. Все-таки у Украины есть определенные лоббистские возможности для того, чтобы через Соединенные Штаты Америки оказывать давление на Иерусалим. Но сейчас наступает момент истины. Новый премьер-министр, новый состав.
Новый старый, все-таки, я бы сказал.
Ну да, старый в смысле того, что Нетаньяху уже...
Я не про возраст. Третий раз же он уже, да?
Ну да, в плане того, что был уже, конечно, у власти, чуть ли не 5 раз его уже избирали, но произошла смена кабинета министров месяц назад, и теперь, конечно, в Киеве считают, что это даст некий новый импульс к развитию отношений между государствами. Все-таки с позиции Израиля в этой ситуации стоило бы занять сдержанную точку зрения и не совершать таких ходов, которые Москва могла бы воспринять в качестве жестов недоброй воли в отношении себя.
Следуя тому, что вы сказали, это напоминает, знаете, такой благотворительный обед, когда какая-нибудь звезда Голливуда встречается с каким-нибудь бизнесменом, тот за этот обед платит, и потом эти деньги идут на благие цели, что-то вот такое похожее. А вообще, в принципе, кроме тычков из-за океана, у Израиля есть какие-либо, ну, скажем так, интересы, чтобы настаивать на этой встрече и выполнять вот эти все условия? Другие, помимо вот давления.
Думаю, что других ощутимых мотивов нет, но, может быть, за исключением лоббистской деятельности еврейской диаспоры, которая проживает на территории Украины и которой хочется какого-то более энергичного включения Израиля в этот процесс. Там есть свои обиды, например, хотя бы на то, что Израиль не очень активно принимает на своей территории украинских беженцев, и скажем, въехать туда человеку из России сегодня гораздо проще, чем гражданина Украины. Да, известно, что между нашими государствами действует безвизовый режим. Где же эта самая солидарность с западным миром, вопрошают эти люди. Но, тем не менее, Израиль до недавнего времени делал то, что ему неплохо удавалось, проходил между Сциллой и Харибдой, и в условиях, когда одним из главных мотивов проведения специальной военной операции обозначается борьба с нацизмом. Особенно важно Израилю здесь поступать и идеологически выверенно, и политически осторожно. Поэтому я не думаю, что он окажет внушительную финансовую или военную помощь Киеву. Скорее всего, этот визит вообще не состоится.
Ну, действительно, из того, что вы говорите, было бы логично. Но вот от очках продолжаем тему. На фоне разговоров о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией представитель ЕС, внешнеполитического ведомства, Петр Стена сказал, ну, он такую расплывчатую фразу произнес, что, призвав Грузию присоединиться к санкциям, сохранять бдительность в отношении попыток обойти ограничительные меры. Ну, вот так это звучит, а потом добавил, что ЕС может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, которые помогают обойти санкции. Вот смотрите, когда Россия сейчас общается с Грузией, Россия что-то предлагает. Ну, вот восстановим авиасообщение, я не знаю, будет товарооборот больше, будет выгоднее, так сказать, общаться, ваши товары пойдут к нам и так далее. Это реальные вещи. Приходит ЕС и говорит, ну а если вы не сделаете, как мы скажем, мы вам дадим в морду. Вообще, насколько это с течением времени, почему это продолжает работать, вернее? Или насколько долго это будет продолжать работать?
Ну, это уже практически не работает, особенно для тех стран, которые экономически очень тесно связаны с Россией, с Китаем, с другими центрами экономического развития, альтернативными коллективному Западу. Просто товарищи из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки очень привыкли к тому, что элиты всех мировых держав, и крупных, и не очень, априори должны быть ориентированы на них. Мечтать, чтобы из Вашингтона или Брюсселя прозвучали слова одобрения, чтобы им посветили зеленым светом в направлении евроинтеграции. Сейчас евроинтеграция, вступление в ЕС, признание со стороны Запада уже не выглядят как какие-то очевидные ценности. Если когда совсем еще некоторое время назад Турция так об этом мечтала, то теперь для них наступил период разочарования в этой цели. С Грузией, мне представляется, случилось абсолютно то же самое, потому что она долго стучалась в ворота Европейского Союза, ее шпыняли, говорили, что надо сначала разобраться с своими внутренними вопросами, победить коррупцию, оккультуриться, прежде чем она сможет надеяться на то, что ее включат в семью большую дружную этих европейских народов, дружную в кавычках, разумеется. И вот грузинский народ, и грузинское руководство, и грузинский бизнес задумались, а что, собственно, важнее? Вот эта мечта когда-нибудь солидаризироваться с коллективным Западом в лице ЕС, или реальная возможность здесь и сейчас заработать для своего народа, для своих предпринимателей. Возобновление авиасообщения с Россией для Тбилиси – это прекрасный шанс в условиях экономической турбулентности на коротком отрезке времени получить очень солидную прибыль, потому что в этом случае Грузия стала бы наряду с Турцией важнейшим логистическим пересадочным хабом для россиян, которые...
Да, через Казахстан далековато, да, тогда...
Да, для товаров, которые циркулируют между Россией и Западом, несмотря ни на какое давление и санкционные ограничения. Ну и, конечно, туристический поток. Грузию как направление для летнего отдыха выбрало бы огромное количество россиян. Там их достаточно радушно встречают, опять-таки, несмотря ни на какие попытки Запада нас поссорить. И в этом смысле сейчас Тбилиси должно просто расценить возможную выгоду, возможные риски. Очень заманчиво вернуться к сотрудничеству с Москвой, хотя бы в сфере авиасообщения, И если у грузинского руководства достаточно политической воли, то дефицита экономических стимулов точно не будет. А значит, они примут такое решение, несмотря ни на какое давление Запада.
Неожиданное признание британского Минфина, я так резко меняю тему, оказывается, нарастить военные расходы сейчас в стране никакой возможности нет. Ну, плюс на фоне просочившихся слухов о том, что Британия выпала из клуба мощных военных держав. Нам стоит этому радоваться, что, в общем, нет у них денег, чтобы еще больше вооружаться?
Ну, на столь прямой вопрос также прямо отвечу, что, конечно, стоит. Ну, Британия напрямую, хоть и не воюет с Россией, но де-факто она делает это руками украинских солдат, поставляя Киеву в том числе и наступательные вооружения. Поэтому, пардон, чем им хуже, тем нам лучше. И не мы эти правила игры создали. Они сами поставили Россию в такое положение, что она объективно может радоваться финансовым и экономическим проблемам, которые сдерживают военный потенциал Соединенного Королевства, таким образом ограничивают его возможности оказывать военную помощь Киеву. И действительно, проблем финансовых там огромное количество, и внутриполитическая борьба идет очень ожесточенная, и правительство меняется чуть ли не раз в несколько месяцев. Поэтому Великобритания уже не воспринимается как одна из ведущих экономических мировых держав, и в какой-то момент ее граждане должны будут всерьез призадумываться, а что для них приоритетнее, их собственное процветание или геополитические амбиции Лондона.
Ну, с другой стороны, все-таки участие принимают пока еще разнообразные военные блоки типа АУКУСа.
Ну, это безусловно. Все-таки отказаться от имперских амбиций Великобритании будет очень тяжело. Ну и плюс Соединенные Штаты Америки подстегивают, стимулируют, вовлекают в подобного рода милитаристские проекты. Все-таки Лондон привык играть большую роль в военно-политическом раскладе сил на мировой арене, но для того, чтобы продолжать эту роль играть, нужна сильная экономика. А для того, чтобы была сильная экономика, нужна более-менее трезвомыслящая политическая элита. Вот с этим там большие проблемы.
Ну да, если руководитель меняется по несколько раз в год, то тогда трудно стабильности какой-то ждать. Но смотрите, с другой стороны, ведь формальные Австралия и Канада, они, в общем-то, подданные британской короне. Так что, может, здесь и не экономическая, но некая другая связь времен, если хотите, скрепы.
Ну да, британские имперские скрепы, все-таки бывшие колонии, в очередной раз таким образом демонстрируют лояльность центру, метрополии. И если они не полностью ему подконтрольны, то, по крайней мере, становятся все больше и больше зависимы в военном плане. Но опять-таки, чтобы эту зависимость поддерживать, нужно вкладывать деньги, которых после выхода Британии из Евросоюза у них становится все меньше. И, кстати, в значительной мере могущество Лондона держалось на его статусе финансовой столицы мира. Но с появлением Сингапура, Дубая, Шанхая...
Это меняется, да, к сожалению, для них. Спасибо большое, Павел Яковлевич. Павел Фельдман, доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, был в эфире «Радио Спутник».